Дополню Светлану Вольскую информацией синоптиков. В центре России в понедельник и во вторник дождей почти не будет. Температура ночью плюс 5-10, днем 17-22. В столице России без осадков. Максимальная температура 18-20. По области 17-22. Ветер западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, местами сильный. Днем плюс 13-15 градусов. Первый репортаж этого часа из Карелии. В Кондопоге отметили годовщину трагических событий, происшедших в конце августа, начале сентября 2006 года, когда убийство двух местных жителей в драке с кавказцами спровоцировало массовые беспорядки на межэтнической почве. Тему продолжит Ирина Пяхтина.
Дни годовщины массовых беспорядков в Кондопоге прошли спокойно. Это настроение поддерживалось не усиленными нарядами милиции, а поведением самих горожан. Гражданская панихида в память о двух жителях города Григории Слезове и Сергее Усине, которые погибли во время побоища у ресторана «Чайка» от рук выходцев Северного Кавказа, вызвала у кондопожан огромное сожаление о случившемся, но никак не гнев или чувство мести. Да и многочисленным нельзя назвать этот печальный митинг. На него собралось менее 100 человек. Еще год назад мать одного из погибших, Маргарита Слезова, поразила всех, когда после смерти сына вышла на улицу успокоить 2000-ю разбушевавшуюся толпу словами «Идите, мальчики, домой». И в этот день она призывала только к миру.
Красота спасет мир. Я думаю, что доброта мир спасет. И добрых людей намного больше.
В тон ей выступали и другие женщины. Никому из них не хотелось и не хочется вражды.
Какой бы национальности вы не были, упаси вас Господь поднять когда-то руку на другого человека, чтобы лишить его жизни.
Прошел год, первые месяцы жители устраивали сходы, требовали от властей выселить всех кавказцев из города в 24 часа, навести порядок на рынке, обеспечить работой молодежь. Сейчас успокоились, видя, что власти пошли им навстречу. Первое требование было самым трудновыполнимым, противоправным. Но многие уехали и не вернулись после того, как мэр города предложил им стать плотниками, сантехниками и озеленителями. Тогда глава вайнахской диаспоры Карелии Махмед Матиев заявил мэру, что именно он лично лишил кондопожских чеченцев работы. Уехали и братья Имановы. Они 15 лет арендовали «Чайку», несмотря на два убийства в этом злачном заведении в конце 90-х и в 2001 году. И несмотря на то, что Имановы не платили налоги. Уехали из города сами и на судебных заседаниях не появлялись, сообщив через адвокатов, что являются гражданами другого государства – Азербайджана. Сожженное помещение ресторана отремонтировали местные власти и открыли молодежный центр с танцполом, интернет-кафе. В том же здании офис народной дружины Кондопоги. Так решена еще одна задача, поставленная народным сходом. В здании городской библиотеки даже появился центр адаптации для мигрантов, хотя, по наблюдениям горожан и работников библиотеки, он пустует.
Пока ничего нет. Его открыли, но здесь еще никто не работает.
Разгромленный магазин, принадлежащий чеченцам, выкупила питерская фирма. Теперь в нем сетевой супермаркет. В эти выходные открылся и новый современный рынок. Администратор прежнего мини-рынка Ирина Гурьева рассказывает, что после погромов многие коммерсанты уехали. Прошло время, но свободные торговые площади есть и сейчас. Ирина Пяхтина для Радио Свобода, Петрозаводск.
В эти дни мы вспоминаем не только трагические события в Кондопоге, но и не менее трагические в Беслане, где тоже прошли траурные мероприятия. Мы обязательно в нашем эфире тоже уделим внимание этим событиям. И в том числе в интерактивной части утреннего эфира в контексте безопасности в российских школах. Вопрос наш, адресованный аудитории «Радио Свобода», звучит сегодня так. Как вы считаете, достаточны ли эти меры безопасности в российских школах по прошествии событий в Беслане? Пожалуйста, пишите нам свои ответы посредством пейджинговой связи в Москве по телефону 96143, а также посредством СМС-связи на номер 8-903-743-2801. Как всегда, рассчитываю на вашу активность. И приветствую в студии Валерию Шабаеву, о чем я, собственно говоря, и предварил наш эфир сегодня. Она начнет обзор российской сегодняшней свежей прессы как раз с событий в Беслане. Приветствую вас, Валерия. Это газета «Время новостей». Я вижу заголовок «День Беслана».
Да, Дмитрий, доброе утро. Газеты сегодня воздают дань памяти погибшим. На первой полосе я вот нашла публикацию, озаглавленную, как вы уже сказали, «День Беслана». «Время новостей» пишет, что сегодня ровно в 13:05 по московскому времени в небо над полуразрушенным зданием школы номер 1 в Беслане взмоют белые воздушные шарики. Их будет 334 по числу погибших в этот день 3 года назад. Вернее, на 3 больше. Больше, чем в первую годовщину. Еще 3 за это время умерли от полученных в тот день ран. И есть еще комментарии. Это, во-первых, редакционный комментарий в газете «Ведомости». Издание пишет о том, что родственники погибших, пытающиеся добиться правды, не находят согласия друг с другом. Сначала раскололось общество матери Беслана, затем недавно произошел конфликт и в «Голосе» Беслана. Суд постановил заменить его руководство, а решение сейчас оспаривается. Но потерпевшие едины в одном. Власть виновна в том, что допустила теракт, и в том, что провела убийственный штурм. Жителям Беслана хочется узнать имена виновных и добиться их наказания. Власть же кормит их обещаниями. Вчера Борис Грызлов в очередной раз сказал, что следствие не будет прекращено. Неделю назад похожее заявление сделал генпрокурор Юрий Чайка по поводу теракта на Дубровке в 2002 году. Мол, следствие продолжается. Лидер общественной организации «Нордост» Татьяна Карпова его оправдала. По ее словам, следственная группа была расформирована в декабре 2003 года. Непонятно, что хуже, пишут «Ведомости». Такая практика вечного следствия или быстрые отчеты о пойманных преступниках, которых затем приходится отпускать. Как бы то ни было, консервируется непонимание между властями и гражданами. Власть говорит «белое», люди говорят «черное». По данным Левада-центра, лишь 8% россиян верят в то, что им говорят правду о Беслане. 51% – что говорят часть правды. 24% считают, что власть скрывает правду, 6, что сознательно вводит в заблуждение, и 11 затруднились ответить. Очевидно, власть надеется на время, которое лечит, и относится к недовольным гражданам как к душевнобольным, с которыми главное не спорить. Другое дело, что остро воспринимают эту проблему лишь сами потерпевшие. И еще Лидия Графова в газете «Новые известия» пишет: третью годовщину бесланской трагедии поминали многие города, не только в России, но и в других странах. В Москве траурная дата совпала с радостным праздником Дня города. Организаторы московского митинга пытались было уговорить мэрию перенести праздник, допустим, на неделю или хотя бы на один день, на воскресенье 2 сентября. А 1 сентября пусть бы оставалось просто днем знаний, поскольку это фиксированная дата. Ну, куда там? И вот по разнаряженным улицам столицы шли толпы благополучных, празднующих радость жизни людей. Из громкоговорителей лилась веселенькая попса, а на Болотной площади собрались сотни две москвичей, чтобы вспомнить о смерти, о мученической гибели бесланских заложников. На митинге выступил профессор Юрий Савельев, тот самый депутат Госдумы, член комиссии по расследованию теракта в Беслане, который написал свой альтернативный доклад. Все россияне об этом докладе слышали хоть мельком, но люди, решившиеся прийти на митинг, услышали правду из первых уст, и для них это 1 сентября действительно стало днем знаний, днем страшных знаний. Митинг не успел закончиться, а по Лужкову мосту, где только что сняли заграждение, одна за другой стали торжественно спускаться к Болотной площади свадебные пары. У них скоро родятся дети, и если наше общество и дальше пребудет в состоянии сонной эйфории, над этими новорожденными тоже будет клубиться дым Беслана.
Благодарю вас, Валерия Шабаева, с обзором некоторых публикаций сегодняшних российских газет, посвященных трагическим событиям в Беслане. Я и наши слушатели ожидаем вас примерно через полчаса.
Совершенно верно.
В российской столице 7:15. Продолжение утреннего эфира, заголовки некоторых последних событий.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день солидарности в борьбе с терроризмом. Вспоминают тысячи жертв терактов в Беслане, Москве, Буденновске, Первомайске, Буйнакске, Волгодонске. В Госдуме России начинается осенняя сессия, последняя для депутатов нынешнего созыва. Начинается вывод британских войск с юга Ирака. 550 военнослужащих перебрасываются с военной базы в городе Басра на последнюю британскую базу в районе аэропорта в пригороде. Слушайте новости на радио «Свобода» в начале и середине каждого часа. Сегодня в 10:07 по московскому времени в нашем эфире слушайте программу «Прессинг». Некоторые ее темы таковы. Чемпионат мира по легкой атлетике, завершившийся в Японии. Открытый чемпионат Соединенных Штатов Америки по теннису, продолжающийся в Нью-Йорке. Баскетбол, предстоящий чемпионат Европы в Испании, который стартует сегодня. А также очередная крупная сделка российского миллиардера. Кстати, о теннисе. Как я сказал, на кортах Нью-Йорка продолжается открытый чемпионат Соединенных Штатов Америки. Последний в сезоне турнир серии «Большого шлема». Передо мной самые-самые последние результаты. В женском одиночном разряде сегодня на центральном корте американка Серена Уильямс нанесла поражение француженке Марион Бартоли 6-3, 6-4. Позже испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, выиграл у Джо Вильфрида Цонга из Франции 7-6, 6-2, 6-1. Затем Винус Уильямс, сестра Сирены, легко взяла верх над Анной Иванович из Сербии, пятой сеянной, 6-4, 6-2. На корте Артура Эша Жюстин Анен, бельгийка, посеянная под первым номером, одолела россиянку Динару Сафину 6-0, 6-2. На корте Луи Армстронга Давид Феррер взял верх над Давидом Налбандяном. Испанец Феррер выиграл у аргентинца Налбандяна в пяти сетах 6-3, 3-6, 4-6, 7-6, 7-5. Также в мужском одиночном разряде на этом же корте швейцарец Станислас Вавренко вышел в четвертый круг, выиграв у американца Робби Джинепри также в пяти партиях 5-7, 6-4, 4-6, 6-4, 6-3. На большом так называемом стадионе Хуан Игнасио Челла, аргентинец, выиграл в четырех партиях у Ивана Любичича из Хорватии 6-4, 6-7, 2-6, 6-3, 6-3. Ну и еще один результат одиночного мужского разряда, поединка мужского одиночного разряда, испанец Карлос Моя также в пяти партиях в упорнейшей борьбе одержал победу над Филиппом Кольшрайбером из Германии 4-6, 7-5, 7-6, 4-6, 6-4. Теперь о футболе. В воскресенье были сыграны последние матчи 23-го тура чемпионата российской премьер-лиги, в которых принимали участие лидеры. «Спартак» и «ЦСКА» завершили матч в ничью 1-1. «Зенит» выиграл у «Кубани» 1-0. А «Локомотив» в Ростове нанес поражение одноименному клубу со счетом 2-0. Но положение в лидирующей группе таким образом таково. «Спартак» и «Зенит» сравнялись по очкам по 43. В активе Москвы 39, Динамо имеет 36 очков и на пятой позиции ЦСКА, набравший 35 очков. В Словакии стартовал вчера отборочный квалификационный турнир, на котором будет разыграно несколько путевок на Олимпиаду в Пекине. Ватерпольный имеется в виду мужской турнир. Россияне начали с победы эти соревнования. Они выиграли у ватерполистов из Словакии со счетом 9-8. Следующий обновленный выпуск новостей спорта на наших волнах примерно через час. Ну а продолжает утреннюю программу наша рубрика «Политика онлайн». Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Буша считает, что ситуация в Ираке медленно улучшается. Об этом говорил и сам президент, и его ближайшие сотрудники. В то же время Буш выказывает недовольство слабой эффективностью действий иракского правительства. То же мнение в недавнем докладе финансово-контрольного управления Соединенных Штатов. Подробности у Кирилла Кобрина.
Летом 2007 года в Четвертой мировой войне, объявленной Западу исламскими радикалами, Аль-Каидой и родственными ей организациями, произошел пока еще не всеми замеченный и оцененный, но, на мой взгляд, решающий стратегический перелом.
Так, весьма патетически, известный политолог Андрей Пиантковский начинает статью «Год великого перелома», опубликованную на сайте Грани.ру. Текст Пиантковского звучит явным диссонансом ежедневным сообщением о гибели в Ираке десятков мирных жителей и военных, но вполне соответствует последним заявлениям президента Буша и представителей его администрации о неких позитивных сдвигах в Ираке. Даже терминология Пиантковского вполне бушевская, неоконсервативная. Он называет исламских экстремистов исламофашистами.
Американцы действительно сосредоточились в последние полгода на задаче уничтожения боевиков Аль-Каиды. И здесь к ним пришла неожиданная удача, одна из тех, которые переворачивают ход войн. Против Аль-Каиды выступили и обратились за помощью к американцам шейхи суннитских племен в провинции Анбар, центре суннитского сопротивления и основной базе Аль-Каиды в Ираке. Исламские интернационалисты достали даже ненавидевших американцев бывших саддамовцев. Своей невероятной жестокостью по отношению к мирному населению, религиозным фанатизмом, навязыванием средневековых норм шариата, экспроприацией женщин для ублажения воинов Аллаха, словом, всем тем, что справедливо называется исламофашизмом. И этот исламофашизм отвергли правоверные сунниты, не имевшие ни малейших оснований симпатизировать американцам, отстранившим их от власти в стране, в которой они правили десятки лет. Исламофашисты из Аль-Каиды потерпели фундаментальное метафизическое поражение.
Таков взгляд на ситуацию в Ираке из метафизического и географического далека, взгляд политолога и публициста. Как я уже говорил, он вполне согласуется с позицией администрации Джорджа Буша. Посол США в Багдаде Райан Крокер считает, что положение дел в Ираке меняется к лучшему. В частности, он отметил недавнее соглашение местных курдов, суннитов и шиитов по некоторым региональным вопросам.
Несомненно, соглашение пяти лидеров является важным и вселяет надежду. Сотрудничество между ними сыграет большую роль для будущего страны. Первые результаты мы уже видели. Конечно, предстоит еще много сделать, но соглашение — это очень существенно для иракского народа и там.
А вот другой взгляд из Багдада, взгляд бытовой, репортерский. В своем блоге на сайте Times корреспондент этой газеты в Багдаде Дебора Хейнс сделала новую запись под заголовком «Главные 10 вещей, которые я безотлагательно сделаю, приехав домой в отпуск из Багдада». Вот некоторые из этих вещей.
Первое. Наверстать упущенное в моей долгоиграющей помолвке. Второе. Съесть бублик с сырной пастой и лососем, купленный на Бриклейн. Я бы поставила это номером один, но мой бойфренд запротестует. Третье. Увидеть маму, папу, двух братьев и бабушку. Четвертое. Потусоваться с друзьями и выпить с ними несколько бокалов вина или пива, или чего-нибудь еще алкогольного. Пятое. Пойти прогуляться. В Багдаде опасно ходить пешком где бы то ни было. Шестое. Проехаться на машине, не опасаясь бомбы на обочине, бомбы в соседней машине или просто похищения. Восьмое. Провести некоторое время в квартире, где не отключают электричество. В Багдаде ничтожно мало счастливчиков живут в таких условиях. Десятое. Иметь возможность пользоваться феном, надеть туфли на высоком каблуке, посмотреть приличное телевидение.
Документ, говорящий сам за себя. Так пишут с фронта. Причем для Деборы Хейнс этот фронт вполне комфортабельный по сравнению с теми, кто живет за пределами строго охраняемой и обустроенной зеленой зоны Багдада, по сравнению с размещенными на базах американскими военными, иракскими полицейскими и, главное, обычными иракцами. И здесь, к сожалению, в отличие от мира великих переломов, жизнь остается чудовищной. Кирилл Кобрин, «Политика онлайн».
Возвращаемся к трагедии Беслана. О незаживающих ранах бесланской трагедии и вопросах, на которые общество все еще не получило ответа, речь шла и в программе «Грани времени». Ведущий Владимир Кармурза беседовал с Мариной Литвинович, создателем сайта «Правда Беслана». Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Ответов на какие вопросы о трагедии в Беслане общество до сих пор не имеет?
Это очень такой, с одной стороны, сложный, с другой стороны, простой вопрос. По состоянию на сегодняшний день, картина теракта, вот как это происходило, что было 1, 2, 3 сентября, как проходил штурм, более-менее эта картина восстановлена. В первую очередь, она восстановлена благодаря тем показаниям заложников, которые прозвучали на суде, дополнительным показаниям ряда исследований и, конечно же, в докладе Савельева эти данные все были проанализированы. Доклад «Правда, Беслан, правда заложников». И картина ясна. Неясен ответ на один вопрос. Когда официальные российские власти, прокуратура, следствие признают правду о Беслане, откроют гриф «секретно» над теми материалами, которые сейчас засекречены, и когда, наконец, состоится суд, который будет рассматривать вину тех людей, которые в оперативном штабе по так называемому спасению заложников управляли контртеррористической операцией и когда этот суд произойдет, и когда вина этих людей будет рассмотрена. Вот, собственно, ключевой вопрос.
Бывший уполномоченный по правам человека в России Сергей Ковалев, известный советский правозащитник, не видит желания властей раскрыть всю правду.
Государство даже и не думает обнародовать правду и разобраться в этом кошмарном событии. Цель государства совсем другая. Вовсе не обнаружить правду, а спрятать ее. Потому что если бы было проведено добросовестное, полное расследование, то что бы обнаружилось? Разве тогда можно было бы уйти от вопросов? А кто стрелял? Кто начал пальбу? Кто применил огнеметы? Кто проворонил атаку на школу? Как это все могло получиться? Кто врал о числе заложников? Это, как и во всех других случаях массовых террористических актов, за исключением Буденновска, но и то, с какими боями удалось в Буденновске повести дело с террористическим захватом иным способом, с какой трудностью удалось в Буденновске добиться того, чтобы приоритетом оказались жизни заложников, а не сомнительные и дутые государственный престиж.
Показалось ли вам скоропалительным проведенное следствие по делу Кулаева и работа комиссии Торшина?
Суд над единственным террористом Кулаевым, мне кажется, должен войти в историю. Не потому, что там судили и осудили пожизненно террориста, а потому, что этот суд дал возможность высказаться почти всем оставшимся в живых заложников, тем людям, которые видели все, что происходило 1-3 сентября в Беслане. И благодаря именно показаниям этих людей, свидетелей, бывших заложников на суде, удалось восстановить картину происходившего.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». С трагическими событиями Беслана перекликается и тема нашего сегодняшнего обсуждения в утреннем эфире «Радио Свобода». Вопрос таков: достаточны ли, на ваш взгляд, уважаемые слушатели, меры безопасности в российских школах? Наверняка у многих из вас учатся в школах дети, внуки, и поделитесь своими наблюдениями. По телефонам. В Москве посредством пейджинговой связи 96143 и посредством СМС-связи, если кому-то это будет удобнее, по телефону 8-903-743-2801. 8-903-743-2801. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас в прямом эфире работают продюсер Михаил Касторов и ведущий Дмитрий Морозов. Оставайтесь на наших волнах. Сегодня 19:07 по московскому времени. На наших волнах слушайте программу «Время гостей». Ее тема – главная предвыборная кампания в России, которая стартовала. Мнение избирателей и политиков о том, какой она будет. Гость – депутат Государственной Думы Борис Резник. Ну а ведущий программы – Анна Качкаева. Повтор 4 сентября в 4 часа по московскому времени. Сейчас в российской столице 7:30. В продолжении утреннего эфира сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день солидарности в борьбе с терроризмом. Вспоминают тысячи жертв терактов в Беслане, Москве, Буденновске, Первомайске, Буйнакске, Волгодонске. В Беслане уже третий день продолжается траур по погибшим в результате захвата школы в сентябре 2004 года. Убитые и задержанные в ходе спецоперации в ингушском городе Карабулак Аптедалаков и Илис Долгиев причастны к убийству 31 августа трех членов семьи учительницы Веры Драганчук, а также к ряду нападений на военных и милиционеров. Об этом сообщил агентство ИТАРТА со ссылкой на ФСБ России. Начинается вывод британских войск с юга Ирака. 550 военнослужащих перебрасываются с военной базы в городе Басра на последнюю британскую базу в районе аэропорта в пригороде. В ходе операции ливанской армии против исламистов на севере страны, по неподтвержденным сообщениям, убит лидер экстремистской палестинской группировки Фатха аль-Ислам. Об этом сообщили западным агентством «Ливанские военные». Северная Корея рассекретит информацию о своей ядерной программе и демонтирует все ядерные установки до конца года. Об этом сообщил помощник госсекретаря США Кристофер Хилл, который возглавлял американскую делегацию на завершившихся в Женеве переговорах между США и КНДР. В Македонии 2 ребенка погибли, еще 10 человек, в том числе 6 детей, получили ожоги при пожаре в интернате для детей-инвалидов. Это произошло в городе Банска в 170 километрах к юго-востоку от македонской столицы Скопье. В Карибском море урагану «Феликс» присвоена высшая, 5-я категория. Сила ветра в центре урагана превышает 220 километров в час. На юго-востоке Казахстана, в Алматинской области, в воскресенье вечером произошло землетрясение. Сообщений о пострадавших и разрушениях нет. Были зафиксированы подземные толчки в 3-4 балла по шкале Рихтера.
Несколько слов о погоде. В российской столице сейчас довольно холодно, плюс 8, но ясно. Ветер юго-юго-западный 5 метров в секунду, давление 760 миллиметров ртутного столба, влажность 81%. Днем в столице ожидается повышение температуры до 20 градусов. Дождя не ожидается, но будет переменная облачность. В дни трехлетней годовщины теракта в Беслане потерпевшие продолжают требовать наказания для чиновников и выражают недовольство юбилейными торжествами в Москве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Схурбаев.
Дни траура в Беслане начались со школьного звонка, прозвеневшего в руинах школы 1 сентября в 9 часов утра. Именно в это время, 3 года назад, террористы взяли в заложники 1128 человек. В центре спортзала школы, где погибла основная масса заложников, установлен крест. Вокруг разложены красные гвоздики, горят свечи. По стенам спортзала развешаны фотографии погибших, в основном это дети. Здесь же висит плакат, который бесланские активисты установили накануне. МВД и ФСБ России виновны в терроризме, сказано там. По словам председателя комитета матери Беслана Сусаны Дудиевой, плакат наделал много шума. Посетить руины школы 1 сентября приезжали спикер Госдумы Борис Грызлов и полпред Владимира Путина в регионе Дмитрий Казак. Дудиева, которая сделала для раскрытия правды о теракте больше, чем кто-либо, считает, что за 3 года сделано уже очень много. Однако главная задача наказания виновных, по словам Дудиевой, еще впереди.
Конкретно мы хотим добиться того, чтобы Генеральная прокуратура приступила к расследованию действий оперативного штаба, действий или бездействий. Те вопросы, которые мы ставим перед Генеральной прокуратурой, они, в общем-то, просты и ясны по поводу лжи, о чем лгал оперативный штаб, о числе заложников, о том, что террористы не хотят идти на переговоры, о том, что кассета пустая. Это вопросы того, кто принял решение четверым, вот Засохов, Зязиков, Аслаханов и Рошаль, не идти в школу. Более 150 детей сгорели в огне.
Празднование Дня города в Москве 1 сентября Дудиева называет пиром во время чумы.
Я думаю, что это искусственное, а может быть глубоко продуманное разделение людей на тех, кто скорбит и плачет в эти дни, на людей пострадавших и на людей сочувствующих и на людей радующихся.
Схожие чувства и у другой бесланской активистки Седаковой Риты.
Значит, для вас траурные дни, Беслан, а для Москвы 2 дня гуляния. Для одних детей праздники, представления, карусели, угощения, а для других детей погребальные свечи и цветы. Это неправильно.
Сотрудник аппарата парламента Северной Осетии Израиль Датаонти – один из тех, кто работал над докладом Республиканской парламентской комиссии. Главный вывод того доклада – первый взрыв в спортзале школы был спровоцирован выстрелом огнемета, произведенный извне.
В 13 часов 3 сентября, на 53-й час после захвата, в зале находилось 1072 живых заложника. Убиты были 3 вне школы и 17 расстрелянных мужчин, большинство из которых были выброшены со второго этажа в сторону железной дороги. 20 человек, я не говорю, это много или мало, но не 333. И поэтому, по нашему убеждению, ключевой момент, автор первого взрыва, природа этого взрыва, потому что все-таки 333 это одно, а 20 это гораздо меньше.
Траурные мероприятия в Беслане продолжаются. Учебный год здесь начнется только 5 сентября. Алан Схурбаев для «Радио Свобода», Беслан.
По прошествии нескольких лет безопасность в российских школах усилилась, уверяют российские власти, чиновники. Согласны ли вы с этим, уважаемые слушатели? Достаточно ли меры безопасности в российских школах, на ваш взгляд, сегодня, в эти дни? Ждем ваших сообщений по телефону. Напомню, 903-743-2801. И на этот же вопрос, достаточно ли меры безопасности?
Достаточно. Усилить охрану хотя бы.
Ну, да, вроде бы. И сигнализация есть. Ну, иногда приходит милиция к нам, ну, проверять.
Нет. Ну, тревожусь за дорожное движение. А как перейдет через дорогу? Ну, и в самой школе. Потому что могут быть так, что такие нюансы, что и чужие заходят.
С чем это связано сейчас? Мне кажется, вот то, что одни считают себя побогаче, другие пообеднее. Начинаются между ними конфликты всякие такие вот. Вот и получается происшествие, избиение друг у друга.
Ну, вообще как бы так спокойно, но все равно тревожность какая-то есть. Как до дому дойдет, как до школы доберется.
Ну, если пожар случится, сигналка заработает.
Я считаю, что нет. Должна быть охрана все-таки. Возле дверей стоять, чтобы посторонние люди не заходили.
Не совсем. Ну, чтобы беспредела не было в школе.
Я думаю, нет. Не хватает вообще хорошей охраны.
Да, да, достаточно. И милиция была, и все было, все хорошо было, все достаточно, да. Ну, повседневно, конечно, хотелось бы, чтобы охранник, допустим, был в школе, потому что вахтер один, и дети у нас, так что надо, чтобы был или охранник, или хотя бы милиция вот так вот дежурила.
Да, очень достаточно. Я сам был в школе, ребенка тоже провожал. Милиция была, организация хорошая была. Первоклассника повезли в лес отдыхать. Театры, тоже сопровождение, все как надо, хорошо было.
Ну да, ну чтобы каждый день охрана стояла там, следила за поведением. Сегодня была, но они ушли быстро. Ну а так хочется, чтобы стояли или дежурные наблюдали, чтобы не бегали. И у нас так происходит то, что все матерятся в школе.
Как прохожие на улицах Омска отвечают на вопрос, достаточно ли меры безопасности в российских школах. Для Радио Свобода Татьяна Кондратовская, Омск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
Московское время 7:39. Продолжение утреннего эфира. Выпуск новостей медицины, который подготовила Ольга Биклемищева, в котором, в частности, речь пойдет о генно-модифицированных организмах и, как говорится, о том, с чем их едят. С 1 сентября в России ужесточается контроль за генно-модифицированными продуктами. Как сообщает Роспотребнадзор, теперь на упаковке пищевых продуктов, полученных с применением генно-модифицированных продуктов, в том числе не содержащих ДНК и белок, обязательно следующая информация – генетически модифицированная продукция. Причем эти надписи должны маркироваться продукты, которые содержат более процента этих включений, тогда как ранее эта норма была обязательна для продуктов, содержащих 5% и более генно-модифицированных организмов. Аналогичное требование содержится и в нормативных документах Европейского сообщества. По данным Роспотребнадзора, в настоящее время в России разрешены для использования 14 видов генно-модифицированных продуктов. 3 сорта сои, 5 кукурузы, 2 сахарные свеклы, 2 картофеля и по одному риса и свеклы. Сегодня Россия занимает одно из первых мест в мире по импорту модифицированных продуктов, включая продовольственное сырье. По оценкам специалистов, ежегодно в Россию ввозится около 500 тысяч тонн генно-модифицированных ингредиентов. По официальным данным, примерно 6% продуктов питания, продаваемых в России, содержат генно-модифицированные организмы. По мнению независимых экспертов, в отдельных регионах их доля составляет 30-50%. Новые технологии несут риск для здоровья, сообщают израильские ученые. В журнале New Scientist опубликованы результаты Рони Сегера с коллегами из научного центра Вайзмана. Они подвергли клетки крысы и человека электромагнитному излучению, аналогичному излучению мобильного телефона, но в 10 раз слабее. Спустя всего 5 минут исследователи обнаружили выделение в культуре клеток внеклеточной регулируемой киназы, естественного вещества, которое стимулирует деление и рост клеток. Однако и рак возникает тогда, когда клетки начинают неконтролируемо размножаться. Профессор Сегер заявил, Наше подлинное открытие состоит в том, что клетки реагируют на нетепловое излучение мобильного телефона. Напомним, что ранее считалось, что мобильный телефон не представляет опасности, так как вряд ли кто-то может говорить по телефону так долго, чтобы он раскалился. Пока еще нельзя сделать окончательные выводы, увеличивает ли пользование мобильными телефонами опасность раковых заболеваний или нет, но в сентябре свои окончательные выводы должна представить программа по безопасному применению мобильных телекоммуникаций. Как ожидается, глава программы профессор Лори Чалис сообщит, что при краткосрочном пользовании мобильные телефоны не представляют опасности, однако объявит о крупномасштабной проверке здоровья тех, кто пользуется телефонами свыше 10 лет. Главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко утвердил список продуктов, которые не должны продаваться в школах. В состав запрещенных попали чипсы, гамбургеры, сосательные и жевательные конфеты, жареные мучные изделия, тонизирующие напитки, натуральный кофе, а также сильно газированные сладкие напитки. Московский художественный театр открывает сезон 19 сентября, но уже 31 августа на малой сцене театра прошел сбор труппы. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Привычная до таких случаев мизансцена была нарушена. Малый зал Московского художественного театра не вмещал всех желающих. Журналисты и старейшие актеры труппы теснили друг друга из первых рядов, дожидаясь торжественной речи Олега Табакова. Он мог стать прекрасным драматургом. Во всяком случае, его выступления всегда напоминают хорошо сделанную пьесу. В них есть место шуткам-прибауткам и сентиментам, и легкомысленному, и серьезному. Новый 110-й сезон Московский художественный театр открывает премьеры пьесы Генрика Ибсена «Женщина с моря». Видеть ее на сцене не доводилось даже специалистам. Автор спектакля Юрий Еремин, в главной роли Марина Зудина. К сожалению, премьеру сыграют на чужой территории, в театриуме на Серпуховке. Дело в том, что основная сцена Московского художественного театра закрыта на реконструкцию, и завершится она только в середине октября. Тогда же на ней и пройдет вечер памяти великого артиста, 30 лет возглавлявшего театр, Олега Ефремова. 1 октября ему исполнилось бы 80 лет. Ближайшая премьера на большой сцене – это «Отелло» Шекспира. Над спектаклем работает Юрий Бутусов. Главную роль он предложил Дмитрию Дюжеву. Дюжев сейчас снимается во второй части фильма Михалкова «Утомленный солнцем», ради чего выкрасил в белый цвет волосы и венецианского мавра ничем не напоминает, но до декабря времени еще много. Большую часть речи Олег Табаков посвятил проблемам организационным. Строится филиал театра, где Олег Табаков не сказал. Вот-вот появится новое помещение у второго театра, которым руководит Олег Павлович, то есть у табакерки. А самое неожиданное – уже завершено строительство завода по производству театральных декораций, который принадлежит табакерке, но сможет принимать заказы от любого театра, включая большой. На мой вопрос, не слишком ли много собственного драгоценного времени Табаков теряет на решение хозяйственных вопросов, он ответил.
Подруга, ну, должен тебе сказать, что даже, я так думаю, президент наш все-таки смотрит истории Простоквашино. Герои этой незабвенной летописи, они очень действуют. На самом деле, вот я с какой-то даже опаской я смотрю на желание современных представителей власти участвовать в реализации этих моих легкомысленных авантюр. Может быть, потому что деньги государства появились. То, что я предлагаю, это есть вложение в будущее. А поскольку, повторяю, я зарекомендовал себя неплохо, в том смысле, что не ворую, и даже вот когда деньги дают, там, друзья мои, капиталисты, я их все равно раздаю. Я не могу тебе сказать, что я так много на это трачу время. Но это совпало с векторами желания власти и государства тратить деньги и на культуру.
Пронырливый и хитрый уроженец Саратова, как аттестовал себя сам Табаков, любит цитировать из Чехова «Дело надо делать, господа». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 7:45. В продолжении утреннего выпуска информационной программы «Время Свобода» заголовки некоторых последних событий.
Радио «Свобода». Новости.
Греческие пожарные сообщают, что уже контролируют большинство лесных пожаров, 10 дней полыхающих на юге страны. В Карибском море урагану «Феликс» присвоена высшая, 5-я категория. Сегодня начинаются работы по расширению Панамского канала, одной из важнейших транспортных артерий мира. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь рядом со мной у микрофона в московской студии Валерия Шабаба. Мы сейчас быстренько пообщались с Валерией и выяснилось, что одно из центральных мест в свежих российских газетах занимает тема Кавказа. Но о Беслане, о трагедии Беслана газеты поминают сегодня. Естественно, те события мы уже поговорили подробно. Но и одно из центральных мест занимает ситуация в Ингушетии.
Совершенно верно. Об этом целый ряд публикаций. Это, в частности, тема дня в газете «Газета». Несмотря на успокоительные заявления президента Ингушетии Мурата Зязикова и полпреда президента в Южном федеральном округе Дмитрия Казака, а также летнее усиление группировки федеральных сил, ситуация в республике балансирует на грани мира и хаоса, пишет издание. В конце прошлой недели там произошла целая серия дерзких преступлений. Убийство русской семьи, нападение на ГУВД Карабулака, а также на сотрудников МВД в Назрани, в результате которого трое милиционеров погибли, а еще трое были избиты и ограблены. По информации газеты, растущая дестабилизация связана с вероятным возвращением из-за границы небезызвестного террориста Магомеда Евлоева по кличке Магас. По официальным данным, он погиб при захвате Бесланской школы номер один, а по другим сведениям, не участвовал в теракте. Если Магас жив и, как утверждают источники газеты в Назране, командует бандой из 200 человек, а это много для маленькой республики, то его активность может иметь далеко идущие политические последствия. Во-первых, для повисшей на волоске президентской судьбы Зязикова. Во-вторых, для успеха объявленной вчера Владимиром Путиным избирательной кампании, причем не только в Ингушетии, но и в соседних субъектах. Эту тему продолжает «Время новостей». Центральная публикация на первой полосе издания озаглавлена «Эскалация террора», и пишет издание, что обострение ситуации в Ингушетии, где вылазки до сих пор «неопознанных» в кавычках террористов принимают все более систематический и масштабный характер, все очевиднее выходит уже на политический уровень. Как бы там ни было, пока президент Ингушетии Мурат Зязиков уверяет станичников, что никакого повода для беспокойства нет, люди начинают требовать оружия для самообороны. Об этом уже пишет газета «Известия». Публикация заглавлена «Опять убивают русских учителей». Ну, а московский комсомолец выносит на первую полосу публикацию озаглавленную «Кто хочет сделать из Ингушетии Чечню». Вот вкратце о ситуации в Ингушетии и о том, какие публикации посвящены этой теме. К другим темам. Сегодня в Брюсселе начинается конференция по вопросам европейской политики добрососедства. Об этом сообщает независимая газета. Впервые на мероприятии такого уровня будут присутствовать высокопоставленные белорусские чиновники. В Минске этот факт предпочитают не афишировать. Эксперты связывают молчание белорусского правительства с его игрой на понижение доверие к российскому газовому монополисту, начатый на европейском поле. Минск пытается сблизиться со странами Евросоюза, куда высокопоставленным белорусским чиновникам в рамках санкций Евросоюза въезд запрещен, пишет независимая газета.
Спасибо. Сегодняшние российские газеты просматривает и с некоторыми публикациями из них знакомит Валерия Шабаева. Ждем вас через полчаса. Ну а прямо сейчас в нашем эфире «Экономическая панорама» от Сергея Синицкого.
Общие активы банковской системы России за первые 6 месяцев 2007 года увеличились на 22% и составили в пересчете 670 миллиардов долларов, или примерно половину прогнозируемого на этот год объема ВВП России. В этой сумме доля активов банков более чем на 50% контролируемых зарубежными владельцами составила 14%. Федеральное предприятие «Почта России» объявило о повышении сразу в 5 раз со 100 до 500 тысяч рублей максимальной суммы почтового денежного перевода. В пересчете по текущему обменному курсу максимальный почтовый перевод в России составит теперь 19,5 тысяч долларов. В России к 2015 году будут введены в действие 10 новых энергоблоков на атомных электростанциях, и еще 10 блоков будут к тому времени строиться, заявил заместитель директора Федерального агентства по атомной энергии Николай Спасский. Сегодня в России на 10 атомных электростанциях работают 30 энергоблоков, а их доля в общем объеме производства электроэнергии в стране составляет 16,5%. По словам Спасского, планируется к 2020 году увеличить долю атомной энергетики до 21-25%. Правительство Казахстана приостановило минимум на 3 месяца работы по освоению нефтяного месторождения Кашаган в северной части Каспийского моря, которое считается крупнейшим в мире из всех открытых в течение последних 30 лет. Участников проекта обвинили в нарушении экологических требований. Проект разрабатывает международный консорциум, возглавляемый итальянской компанией Eni, на треть контролируемый государством. Среди других его участников – британо-голландская компания Shell, которая в сходном проекте «Сахалин-2» в России также после предъявленных экологических претензий продала часть своей доли «Газпрому». Начало эксплуатации месторождения, запланированное поначалу на 2005 год, после неоднократных переносов отложено теперь на 2010. Правительство Казахстана добивается пересмотра ранее заключенных контрактов с зарубежными участниками проекта и увеличения своей доли в будущей прибыли от продажи нефти Кашагана с нынешних примерно 10 до 40%. Тайваньская компания Acer, четвертый в мире производитель персональных компьютеров, объявила о предстоящей покупке американской компании Gateway, третьего в Соединенных Штатах их производителя. Сумма сделки, уже одобренной советами директоров обеих компаний, составит $710 миллионов. Если сделка состоится, объединенная компания станет третьим в мире производителем персональных компьютеров, опередив китайскую Lenovo и уступая лишь американским компаниям Hewlett-Packard и Dell.
Закольцую экономическое обозрение Сергея Синицкого курсом валют. По данным Центробанка России, доллар сегодня стоит 25 рублей 63 копейки, евро 35 рублей 2 копейки. Московское время 7 часов 53 минуты, и, как всегда, примерно в это время в нашем эфире одна из популярнейших рубрик истории Запада и Востока. Деревушку Пальмар-де-Троя, что находится недалеко от Севильи в Испании, на карте страны найти трудно, она слишком мала. Тем не менее, о ее существовании известно многим. Здесь уже почти 30 лет находится центр так называемой Пальмарской истинной католической церкви, которая считает себя альтернативой Ватикану. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий.
Пальмарская истинная католическая церковь возникла на волне недовольства части испанских католиков, придерживавшихся ультраконсервативных взглядов, решениями Второго Ватиканского собора, состоявшегося в 1963-65 годах. Их не устраивали такие нововведения, как в частности перевод богослужения с латыни на национальные языки. Основателями новой церкви стали Клементе Домингес и Мануэль Алонсо, двое агентов Севильской страховой компании, состоявшие в гомосексуальных любовных отношениях, что в тогдашней Испании считалось тяжким уголовным преступлением. Домингес провозгласил себя в 1978 году папой Григорием XVII, назначил своих кардиналов и епископов и объявил святыми покойного к этому моменту главу клерикально-фашистского режима генерала Франко, основателя испанской фаланги Примо де Риверу, еще нескольких известных франкистов, а из иностранцев святым стал Адольф Гитлер. Короля Испании Хуана Карлоса, папу римского Иоанна Павла II и всех иерархов римско-католической церкви Домингес проклял и отлучил от церкви, как, я цитирую, «неисправимых большевиков-коммунистов, масонов и анархистов одновременно». Решение Второго Ватиканского собора он отменил как ересь, а свое самоизбрание бывший страховщик объяснил просто – сам Господь Бог спустился с небес и помазал его на папский престол. А произошло это знаменательное событие, по его словам, как раз в деревушке Пальмар-де-Троя, которую с конца 60-х годов, якобы по свидетельству неких девочек-подростков, постоянно посещала Богородица. Вот что рассказывал в свое время об этом сам папа Домингес. Весной 1968 года четыре непорочные девы, которые жили в поместье Аль-Капароса у Пальмар де Троя, увидели спустившуюся к ним с небес Богородицу, предсказавшую им появление новой церкви и нового папы, очищенных от скверны. Два года назад Клименте умер, причем не на кресте, как он часто обещал своим прихожанам, а от разрыва сердца во время мессы. А до этого еще в 1976 году он попал в автомобильную аварию и полностью ослеп. Так что свою папскую деятельность он осуществлял уже в незрячем состоянии. После его смерти Пальмарский престол перешел к Мануэлю Алонсо, который принял имя папы Петра II. Своим долголетием эта церковь, которая в испанских СМИ именуется не иначе как секта, в основном обязана нынешнему руководителю. Именно он добывал все эти годы для нее деньги. Так Алонсо, по свидетельству местной печати, ловко пользовался испанским законодательством, которое предоставляет налоговые льготы предпринимателям, если они жертвуют часть своих доходов религиозным организациям. Алонсо, по свидетельствам из разных источников, привлекал недобросовестных дельцов тем, что возвращал им половину дарованных средств, разумеется, не уведомляя об этом налоговое ведомство. Получала церковь деньги от некоторых прихожан, ностальгирующих по фашизму и католическим строгостям прежних времен. Алонсо так оправдывает свою бурную финансовую деятельность. Заниматься богоугодными делами человеку можно только на денежной основе. Как отмечают испанские журналисты, все движимое и недвижимое имущество Пальмарской церкви записано на имя нынешнего папы Алонсо, то есть Петра II. Кстати, у Пальмарской католической церкви есть не только свои собственные экзотические святые, но и свои обряды. К примеру, в ходе богослужения прихожане нередко входят в истерический экстаз и начинают изгонять дьявола друг из друга, говорит исследователь деятельности сектантов в Испании профессор Хосе Родригес. В Пальмарской церкви многие оскопили себя, заявив, что получили указание об этом с небес. Впрочем, многие прихожане этой церкви являются одновременно пациентами психиатрических лечебниц Севильи. Особо активная в 70-е и 80-е годы Пальмарская церковь сейчас несколько приутихла. Ее опора, ностальгирующие старички-франкисты, повымирали. В Испании к реформам 60-х годов в римско-католической церкви давно уже все привыкли и ничего еретического в них больше не видят. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы знаем точно, что Анну Политковскую никто не заменил. И никто никогда не заменит.
Очень важно еще раз напомнить согражданам об этом человеке.
Когда она крик подняла, я вышел. Когда уже все убиты были.
Сергея Синканина хоронили со всеми почестями. Генералы перед гробом солдата принесли извинения. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7000.